говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски пропавших альпинистов. В нескольких районах Амурской области и в Приморье из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под Сочи идет подготовка к подъему черных ящиков. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. С подробностями Лада Леденева.
В 6 утра в понедельник из Терскола в зону поиска вышла первая группа из 14 человек. В 7 за ней последовала вторая группа из 5 спасателей. Сводный поисково-спасательный отряд обследует северо-восточный и юго-восточный склоны Эльбруса, сообщили сегодня в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. Кроме того, готовятся к вылету 2 вертолета. Если позволит погода, они доставят к подножию горы, а затем в Нальчик для опознания родственниками тела 7 погибших альпинистов, найденных замерзшими на высоте 5300 метров в минувший четверг. Транспортировку тел планировали провести в воскресенье, однако этому помешали погодные условия. Напомню, две группы из 8 москвичей и 4 украинцев с небольшой разницей по времени 9 мая совершали восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Утром 10 мая на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей участников восхождения. 11 мая в седловине между двумя вершинами Эльбруса были обнаружены тела 7 альпинистов. Они закопались в снег, чтобы переждать непогоду, и, скорее всего, погибли от переохлаждения. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 идет подготовка к заключительной стадии поисковой операции подъема 2 бортовых самописцев. К месту трагедии доставлены 2 глубоководных аппарата с автоматическим управлением. Если позволит погода, подъем черных ящиков начнется завтра утром. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В 11 районах Амурской области и в 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. С подробностями из Владивостока наш корреспондент Марина Лобода.
Как сообщили в Дальневосточном центре МЧС, горят реликтовые леса Сихотайлинского заповедника. Здесь сегодня зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров. Спасатели утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Всего же за прошедшие выходные в Приморье зафиксировано 16 новых пожаров. Огнем охвачены более 4000 гектаров, сообщил диспетчер региональной авиабазы охраны лесов. Для контроля за обстановкой в управлении МЧС края созданы оперативные группы. Операцию по ликвидации пожаров затрудняет отсутствие дорог на севере края и гористая местность. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Выступая перед отъездом в Россию, Аббас высоко оценил экстренную финансовую помощь, оказанную России палестинцам. Кремль неоднократно призывал не подвергать автономию, где к власти пришла группировка Хамас, международной изоляции. Подробнее об этом после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Ставропольский краевой суд отложил на неделю оглашение приговора по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Причиной переноса заседания стала болезнь адвоката подсудимого. Прокурор требует для Хатуева, полностью признавшего свою вину, наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Генпрокуратура посчитала приговор незаконным и необоснованным. В Россию из Грузии сегодня отправлен первый эшелон с военной техникой. В рамках вывода российской военной базы дислоцированы в Ахалкалаке. Железнодорожный состав с танками и боевыми машинами следует в Россию через Азербайджан.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в их числе 35 полицейских, погибли в столкновениях преступных групп с силами безопасности. С пятницы в штате Сан-Паулу совершены до 100 нападений на полицейские патрули и участки. Почти в 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные, более 230 человек взяты в заложники. В Багдаде продолжается процесс над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Сегодня в суде выступает защита. До этого суд заслушал свидетелей по делу о массовом убийстве шиитов в деревне Дуджайл в 1982 году. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня проблему Ирана. Участники встречи рассмотрят возможный пакет предложений в обмен на отказ Тегерана от ядерных разработок. США отвергли призыв к прямым переговорам с Ираном, подчеркнув, что подобного рода диалог следует вести в рамках Организации Объединенных Наций. Тегеран вновь заявил, что его не устроит какое бы то ни было соглашение, если его условием станет прекращение ядерных разработок. Вот что по этому поводу накануне заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем.
Отметил президент Ирана. Группировка басков-сепаратистов ЭТА предупреждает, что может возобновить вооруженную борьбу. Впервые за 40 лет своего существования ЭТА выступила с пространным интервью в печати. С подробностями Виктор Черецкий.
Группировка считает, что мир в регионе подразумевает признание за басками права на самоопределение с последующим референдумом об отделении от Испании. Она требует прекратить аресты боевиков, амнистировать осужденных террористов, а также вывести из региона испанских военнослужащих. Служащих и полицейских. В противном случае, напомнило это, будет невозможно продолжать мирный процесс. Ультимативный тон выступлений сепаратистов противоречит, по мнению наблюдателей, прозвучавшим накануне утверждением министра внутренних дел Испании Переса Рубалькава. Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу. Решение это окончательно отказаться от терроризма подтверждается тремя сообщениями наших спецслужб.
Рассказывал Виктор Черецкий. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В 11 районах Амурской области и в двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе встреча Путина и Аббаса. Что будут обсуждать лидеры России и палестинской автономии? Россия медленно, но верно покидает Грузию. Начался вывод тяжелой техники. Доллар падает, рубль дорожает. Почему это происходит и кому это выгодно? Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Ну, начнем мы с репортажа, который пришел к нам только что. Это самая актуальная на этот момент тема. Сегодня в Беларуси после двухлетнего заключения выходит на свободу Валерий Ливаневский, предприниматель, которого признали виновным в оскорблении Александра Лукашенко. Подробности в репортаже моего коллеги Игоря Корнея.
2 года назад Ленинский районный суд Гродно признал оскорбляющей честь и достоинство президента Александра Лукашенко фразу, напечатанную в листовке, которая распространялась накануне акции протеста предпринимателей. Текст звучал таким образом. «Приди и скажи, что ты против, чтобы за твой счет кто-то ездил в Австрию отдыхать, кататься на лыжах, жить в свое удовольствие». Виновными тиражирования изречения были признаны активисты предпринимательского движения Валерий Ливаневский и Александр Васильев. И если Васильева отпустили на свободу в прошлом году, то к Ливаневскому амнистия применена не была. Находясь за решеткой, Валерий Ливаневский продолжал борьбу за свои права и права других осужденных. Предприниматель неоднократно проводил длительные голодовки, за что помещался в штрафной изолятор. Ливаневскому запрещали встречаться с семьей, получать передачи и покупать продукты в тюремном магазине. В декабре 2005 года Ливаневского не выпустили из колонии даже на похороны отца. Как сообщил сын политзаключенного Владимир Ливаневский, лидера предпринимателей сегодня наконец должны освободить из тюрьмы.
Он готовится к выходу. Как оно будет, конечно, как он выйдет, неизвестно. Там, может быть, выпустят его так хитро, не разрешат взять свои личные вещи. Но в любом случае сказали, что выпустят.
Сегодня ровно год, как в Минске был арестован бизнесмен, экс-претендент в кандидаты в президенты на недавних выборах, лидер депутатской группы «Республика» Сергей Скребец. Политика обвиняет в попытке дачи взятки должностному лицу, однако и через год после начала уголовного дела никаких доказательств этому следствие представить не может. Сам Скребец не сомневается в политической мотивированности уголовного дела. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
— Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Владимир Путин встретится сегодня в своей сочинской резиденции с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Путин сам пригласил Махмуда Аббаса в Сочи, и наблюдатели говорят, что это верный признак важности переговоров. О чем на них может пойти речь, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Путин примет Махмуда Аббаса в своей резиденции в Сочи, что, как пишут многие обозреватели, должно подчеркнуть доверительность отношений Кремля с руководством палестинской автономии. Разговор у двух президентов должен пойти на серьезные темы, и прежде всего темы внутрипалестинские. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Затановский.
Более или менее понятно, о чем будет говорить российское руководство с Махмудом Аббасом. Назревает жесточайшее столкновение групп, идеологий, кланов на территории палестинской национальной администрации. Палестина стоит на грани гражданской войны. Бывший Советский Союз, сегодня Россия уже на протяжении полутора десятилетий, является одним из ключевых игроков, с которым палестинцам необходимо обсудить свое будущее.
По мнению Евгения Сатановского, кризис в отношениях между палестинскими группировками, а противостоят друг другу Хамас, победивший на недавних выборах, и Фатх, возглавляемый Махмудом Аббасом, вообще ставит под сомнение создание палестинского государства в какой бы то ни было перспективе. Корреспондент египетского журнала «Аль-Муссавар» в Москве Сами Амара согласен, что речь может идти о положении на палестинских землях, но, по его мнению, президент палестинской автономии будет обращаться к своему российскому коллеге еще и за тем, чтобы попросить Москву воздействовать на остальных ко-спонсоров ближневосточного урегулирования.
Например, смягчит сопротивление Соединенных Штатов и Великобритании и Франции в рамках квартета, чтобы вести переговоры с Хамасом.
Сами Амара добавляет, что Владимир Путин и Махмуд Аббас, скорее всего, заговорят и о деньгах.
Естественно, он также будет просить Путина о материальной поддержке. Вот Москва уже перевела 10 миллионов на счет Аббаса в пользу, естественно, национальной власти Палестины. Но это недостаточно для того, чтобы решить проблемы палестинского народа, учитывая, что вопрос еще хуже и хуже становится после того, как весь мир бойкотирует Хамас.
Москва действительно первой из неарабских стран признала Хамас, и именно в российской столице Хамас имел шанс заявить о серьезных шагах в сторону мира с Израилем, но не сделал этого. С другой стороны, США, которые традиционно были основным внешним игроком в ближневосточном регулировании, в последнее время слишком заняты Ираком и Ираном, чтобы отвлекаться на что-то еще, а свято место пусто не бывает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с железнодорожной станции «Цалка» на востоке Грузии отправляется эшелон с военной техникой российской военной базы. Военные базы России по двустороннему соглашению должны быть закрыты полностью до конца 2008 года. Первой будет закрыта база в Ахалкалаке еще до конца 2007 года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня с железнодорожной станции «Цалка», что в нескольких десятках километрах от города Ахалкалаки, отправляется эшелон, груженный военной техникой и боеприпасами с российской военной базы. Как известно, грузинская и российская стороны достигли договоренности о том, что Ахалкалакская база, где с советских времен дислоцирована одна из самых мощных мотострелковых дивизий бывшей советской, ныне российской армии, будет полностью ликвидирована до конца 2007 года. Военная техника должна быть выведена до конца нынешнего года. Тбилиси и Москва согласовали график вывода войск из Ахалкалаки с 15 мая по 15 августа. Общественные организации региона Джавахети с преимущественно армянским населением резко протестовали против начала вывода войск. Даже попытались организовать пикет у главных ворот военной базы, чтобы помешать выводу военной техники. 13 мая в Ахалкалаке были введены части специального назначения МВД Грузии, но пока процесс вывода российских войск проходит без эксцессов. Техника отправляется в Цалка для погрузки на железнодорожные платформы. Накануне российский батальон развернул вблизи железнодорожной станции палаточный городок. За погрузкой военной техники с грузинской стороны следил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Александр Кикнадзе, а с российской процессом руководил лично командующий группой российских войск в Грузии генерал Александр Попов, который сказал журналистам, что готов после 2008 года, то есть после завершения вывода российских войск, приехать в Грузию в качестве туриста. Заместитель командующего группой российских войск в Грузии, полковник Владимир Купарадзе, заявил журналистам, что процесс вывоза военной техники проходит в целом нормально, но не беспроблемно. Особое внимание уделяется безопасности движения эшелонов. Российская военная техника направляется из Грузии частично в Армению, на военную базу в Гюмри, и частично в Россию, железной дорогой через территорию Азербайджана. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В 11 районах Амурской области и в двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И прежде чем продолжить программу «Свобода в полдень», я напомню, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как обычно, по понедельникам выходит программа «Свобода в клубе Аги». Ее ведет постоянная ведущая Елена Фанайлова. И сегодня речь пойдет о современном российском документальном кино глазами молодых кинематографистов. Это студентов ГИКа, курс Сергея Мирошниченко, автора трилогии «Русский крест». Итак, программа «Свобода в клубе Аги» с Еленой Фанайловой в 2 часа дня по московскому времени. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». Владимир Путин сегодня встречается с Махмудом Аббасом в Сочи, а накануне он разоткровенничался, как говорят российские газеты. Так они комментируют выступление президента России Владимира Путина там же, в Сочи, перед работниками ВГТРК во время в своей сочинской резиденции. В своей речи Путин рассказал о том, что думает о своем преемнике еще с 2000 года, и о том, что в России дан старт большой антикоррупционной кампании. Подробности в обзоре российской прессы.
На субботней встрече Путина с руководством и коллективом ВГТРК в честь юбилея вещательной деятельности компании Путин пообещал помочь россиянам определить нового президента страны, пишет сегодня независимая газета. Но кто же станет преемником, так и не удалось узнать. Однако Владимир Путин дал понять, что обязательно выскажет свою точку зрения по поводу того или иного кандидата на пост президента. «Я не считаю вправе сказать, все, пост дал, привет горячий, сами разбирайтесь, что дальше будет. Я буду ответственно относиться к исполнению своего долга до последней минуты на посту президента», — заявил Путин. Как представляется президенту, если начать навязывать кого-то, то реакция может быть обратной. Поэтому Путин считает вправе высказывать свою точку зрения и свое мнение по тому или иному кандидату. «Я тоже гражданин России и имею право на свое мнение, и я это сделаю», — сказал Путин. Как отмечает независимая газета, этот пассаж не означает, что нынешний глава государства приложит все силы к проведению свободных и честных выборов и допуску политической оппозиции на все центральные телеканалы. Свое намерение публично объявить имя преемника Путин объяснил весьма традиционно – желанием сохранить стабильность в стране. Откровенность президента, 6 лет действовавшего в режиме спецопераций, не стоит переоценивать, подчеркивает газета. Вряд ли кто-то всерьез думал, что Путин в трудную минуту воздержится от поддержки преемника. Да и имя потенциального кандидата на свое кресло в Кремле глава государства не произнес ни в ходе открытой, ни в ходе неформальной части встречи. По мнению издания, кандидатура преемника интересна лишь узкой журналистско-политологической тусовке. Какая разница, кто придет в Кремль весной 2008-го, если там активно ищут сценарий возможного развития ситуации после выборов, задается вопросом газета. Возможно, одним из вариантов может стать Союз России и Белоруссии, в котором роль первой скрипки, разумеется, не будет играть ни Дмитрий Медведев, ни Сергей Иванов, ни кто бы то ни было, кто может появиться на российском политическом олимпе в последнюю минуту. Генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков уверен, что сейчас для президента главное, чтобы преемник в значительной степени продолжил его дело. А с другой стороны, чтобы он, как у нас часто это бывает, не начал серьезным образом корректировать курс, заявил эксперт. Борьба между потенциальными преемниками станет главным сюжетом российской внутриполитической жизни в ближайшие полтора года, так считает политолог Станислав Белковский. И эта борьба будет жесткой, говорит он. Белковский также отметил, что в качестве кандидатов в преемники кремлевские силовики могут предложить Путину кого-либо из региональных лидеров. Например, как считает политолог, губернатора Кубани Ткачева или, что более вероятно, губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Корреспондент же газеты «Коммерсант» Андрей Колесников на этой встрече спросил Путина о коррупционных отставках в силовых структурах, которые случились накануне. Ему было любопытно, случайно ли эти отставки совпали по времени с ежегодным посланием президента. Не начало ли это реализации идей, заложенных в послании, и не последуют ли за отставками госслужащих отставки бизнесменов? Президент же заявил, что это не совпадение, но и специально к посланию этого никто не делал. Работа логически подошла к тому завершению, которое мы видим. Но работа не закончена, и не только в сфере таможни, ответил Путин. Ключевой в ответе была, как отмечает корреспондент «Коммерсанта», последняя фраза. «Путин хочет хорошо финишировать», — сказал генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. «Коррупция сейчас пронизывает всю власть, и, судя по всему, Путин будет продолжать начатую работу, что довольно сложно, поскольку он разворошил осиное гнездо. В то же время эксперт не исключает и того, что отчасти эта кампания имеет отношение и к выборам 2008 года. Возможно, Путин хочет создать комфортные условия в органах государственной власти для своего преемника», — считает Хомяков. «Идет зачистка поля с тем, чтобы преемнику было более удобно вести избирательную кампанию и чтобы ему в наследство досталась менее коррумпированная власть». Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американский доллар падает. Это одна из главных экономических тем последних месяцев. Возможно, кого-то из наших слушателей эта тема совсем не интересует. Однако я уверен, что эта тема хотя бы интересна уже потому, что доллар всегда считался самой, что ни на есть, твердой валютой. И вот эта твердая валюта дала слабину. С начала мая разговоры вокруг курса доллара разгорелись с новой силой, так как американская валюта вновь, как, впрочем, и ожидалось, упало на несколько пунктов, а в России доллар и вовсе стал дешевле 27 рублей. Как в таких случаях любят говорить эксперты, преодолен очередной психологический рубеж. На ситуацию с американским долларом мы решили посмотреть с двух сторон, причем в буквальном смысле слова, из США и из России. Сначала слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Алану Давыдову.
Прокомментировать заметное падение доллара США на мировых финансовых рынках на минувшей неделе я попросил профессора Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаила Бернштама.
Профессор, в пятницу доллар снизился до однолетнего минимума к евро и фунту, а также до восьмимесячного минимума к японской иене. Курс доллара к рублю упал ниже психологического уровня в 27 рублей за единицу американской валюты. В чем дело? Что происходит?
Несколько дней назад Международный валютный фонд объявил, что доллар должен упасть, что доллар очень сильно переоценен. Они это сделали на основе соображений о дефиците платежного баланса Соединенных Штатов, что по старым данным он резко ухудшился. И поэтому сейчас все центральные банки Европы, японские, Восточной Азии стали сбрасывать свои долларовые активы, исходя из того, что Международный валютный фонд как бы является предсказателем будущего движения. А сегодня оказалось, что дефицит платежного баланса Соединенных Штатов резко улучшился, совершенно непредсказуемо, поэтому, возможно, это движение будет остановлено. Но, во всяком случае, надо иметь в виду, что доллар по отношению к евро в текущем году упал на 9%, но он на 15% поднялся в 2005 году, то есть происходит корректировка. Сегодня доллар за доллар 29 за евро стоит примерно там, где он был в начале 2004 года, практически, если в долгосрочной перспективе брать за 2.5 года, то ничего и не изменилось. Были колебания вверх и вниз.
Принято считать, что слабый доллар сокращает торговый баланс Соединенных Штатов и делает американский экспорт более конкурентоспособным. До какой степени доллар может слабеть, чтобы эта формула действовала разумно и где надо остановиться?
Если мы вспомним, что в начале 2005 года было доллар 36 за евро, доллар упал на 8% за 2004 год. Потом он поднялся на 15% за 2006 год. Но низшая точка была в начале 2005 года. По сравнению с сегодняшним днем он еще может продолжать падать. Но в основном курс зависит не столько от дефицита платежного баланса, сколько от дефицита бюджета Соединенных Штатов и от процентных ставок. Что тут могло повлиять, что Федеральная резервная система снова подняла процентную ставку, что усиливает доллар. Но дальше они объявили, что в ближайшие месяцы на этом подъем процентных ставок остановится. То есть сила, которая будет поднимать доллар, как бы остановилась. Поэтому доллар может продолжать падать и достичь, скажем, того уровня, ему есть еще куда падать на несколько процентов, достичь того уровня, на котором он был в начале 2005 года. Но где-то вот в этих пределах он, видимо, будет стоять, а потом пойдет вверх.
Так прокомментировал нынешнее падение курса американского доллара профессор Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А вот точка зрения из России. В интервью корреспонденту Радио Свобода Михаилу Соленкову ситуацию анализирует старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Но я думаю, что ослабление доллара, собственно говоря, продолжается уже больше месяца. Оно было сначала вызвано предположениями о том, что Федеральная резервная система США прекратит повышение ставок, а повышение ставок было одним из основных факторов, который поддерживал доллар на прежних уровнях. А после того, как 10 мая состоялось заседание и в комментариях ФРС, в общем, так сказать, не было сказано достаточно ясно о паузе, так сказать, как бы формулировка несколько была изменена, но по сути осталась прежней, то есть что Федеральная резервная система оставляет за собой свободу действий относительно дальнейших движений по ставкам. Это немного помогло доллару, но буквально в течение там суток. И после этого доллар, в общем, продолжал ослабляться. И уже здесь, так сказать, причина другая. Причина то, что, в общем, участники рынка по-прежнему, в общем, сохраняют надежду на то, что ФРС прекратит повышение ставок. Как я уже сказал, из последнего заявления ФРС этого явно не следует, но тем не менее такая возможность есть. И второе, это то, что, так сказать, ожидают достаточно негативной статистики из Соединенных Штатов Америки. В частности, сегодня должна выходить статистика по торговому балансу США, предполагает, что дефицит может существенно вырасти. Что касается торговой статистики, то, в общем, и проблема дефицита это тоже не новая. В принципе, я бы сказал так, что вот эти все причины, они такие наносные, а фундаментальная причина, видимо, заключается в том, что американская валюта, в сущности, она довольно-таки сильно переоценена, учитывая финансовое и торговое положение США. Это первая такая фундаментальная причина. И вторая, это то, что в последние, наверное, полгода, 10 месяцев мы видели достаточно необычную стабильность на мировых валютных рынках, в частности, скажем, в отношении курса доллар-евро. То есть диапазон колебаний был очень узок. И мое мнение таково, что как бы спекулянты на мировом валютном рынке, они вот устроили такую большую атаку против доллара, чтобы раскачать этот рынок.
А что можно сказать? Вот это вот падение курса, оно продолжится? Можно ли предположить, до какой отметки, скажем, в рублях может упасть доллар?
Ну, что касается российского валютного рынка, то курс рубля к доллару повторял в основном динамику доллара на мировых рынках. Причем я хотел бы особо подчеркнуть, что рубль, укрепление рубля в номинальном выражении относительно доллара было существенно ниже, чем укрепление других валют, скажем, мировых, относительно доллара за тот же самый последний период. Таким образом, здесь сказывается вот влияние Центрального банка, который стремится не допустить все-таки такого резкого укрепления рубля как номинального, так и реального. Но, тем не менее, мы пробили уровень 27 рублей за доллар. Это впервые за последние более чем 6 лет. И дальнейшее, в общем-то, движение вот, как в паре рубль-доллар, так и доллар по отношению к другим валютам, оно, в общем, я не думаю, что мы увидим какие-то существенные дальнейшие ослабления. Вот сейчас уровень где-то 1 доллар 29 центов за евро. И, скорее всего, этот диапазон 1.29-1.30, он сохранится на ближайшее время. То есть рынок где-то, так сказать, остановится. И, соответственно, в отношении рубля, я думаю, что уровень 26 рублей 90 копеек, 27 рублей 10 копеек, вот этот диапазон колебаний, видимо, на ближайшие неделю, несколько дней, так сказать, он сохранится. А дальнейшее будет, все зависит от выхода новой порции статистики по американской экономике. Очень важна статистика по инфляции за апрель. Она ожидается к концу недели, и тогда, так сказать, вот какова будет эта статистика, если инфляция окажется выше, то, видимо, мы можем увидеть некоторое укрепление доллара, потому что более высокая инфляция, в общем, открывает путь к дальнейшим повышениям ставок ФРС.
Последний вопрос, а вообще самой Америке выгоден сильный доллар?
Ну, это вопрос больше теоретически, практически. Руководители как ФРС, так и министр финансов США, они долгое время заявляли, что Америка придерживается политики сильного доллара. Тем не менее, на протяжении последних лет мы этого, в общем, по сути, не видели. Доллар вот ослаб несколько лет назад, когда было введено евро, и с тех пор, в общем, он с небольшими колебаниями немного укреплялся, немного ослабевал, но, тем не менее, нельзя сказать, что он оставался очень сильным. Таким образом, с точки зрения вот политики, политиков американских, поддержки доллара, в общем, не ощущается. С точки зрения вот фундаментальных экономических показателей американских, то при таком дефиците и бюджета, и торговом дефиците, который существует в США, доллар, по идее, должен быть слабее, чем он сейчас есть. Поэтому более слабый доллар, в общем, позволит Америке несколько выправить свою ситуацию, особенно с торговым балансом, что, в общем, будет на пользу Америки.
С экономистом Владимиром Тихомировым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, по понедельникам в эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем» и автор и ведущий программы Ольга Романова. Тема сегодняшнего выпуска – саммит в Петербурге «Почем энергетическая безопасность». И в гостях у Ольги Романовой Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и журналист, колумнист интернет-издания «Газета.ру» Андрей Колесников. Итак, это программа «Вопрос рублем» в 7 часов вечера. Ну, а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей. Я напомню, что сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Одна группа спасателей займется эвакуацией тел 7 погибших, обнаруженных на прошлой неделе. Другая продолжит поиски еще 4 спортсменов. В 11 районах Амурской области и в 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает наш корреспондент. Всего на Дальнем Востоке зарегистрировано свыше 60 очагов пожара. Леса горят также в Хабаровском и Красноярском краях, а также в Еврейской автономной области. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 идет подготовка к заключительной стадии поисковой операции подъема 2 бортовых самописцев. К месту трагедии доставлены 2 глубоководных аппарата с автоматическим управлением. Если позволит погода, подъем черных ящиков начнется завтра утром. В Россию из Грузии сегодня отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы, дислоцированной в Алхалкалаке. Железнодорожный состав с танками и боевыми машинами следует в Россию через Азербайджан. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, сочтя его незаконным и необоснованным. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ставропольский краевой суд отложил на неделю оглашение приговора по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается сегодня в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в их числе 35 полицейских, погибли в столкновениях преступных групп с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные, более 230 человек взяты в заложники. В Багдаде продолжается процесс над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Сегодня в суде выступает защита. В Шанхае сегодня проходит встреча министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве объявлена программа 17-го фестиваля «Кинотавр», и 3 июня все столичные кинокритики дружной командой отправляются в Сочи. Что они там увидят, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Зрителям предоставлена возможность увидеть 14 игровых фильмов основного конкурса и 32 короткометражных, а также около 50 картин, представленных в 10 неконкурсных программах фестиваля. Руководство «Кинотавра» в лице Александра Роднянского кажется довольным.
В рамках фестиваля «Кинотавр» в этом году состоится, как обычно, несколько круглых столов. Один из них называется «Российское кино. Итоги сезона. Аплодисменты преждевременны». Вопросительный знак. Я не собираюсь говорить о том, что аплодисменты преждевременны, и утверждать, что нет, но абсолютно убежден в том, что это одна из лучших программ, которую можно было бы ожидать вот на этапе, нынешнем этапе развития отечественного кинематографа.
Фильмы основного конкурса, за исключением одного, в прокат не выходили. Даже кинокритики впервые увидят их на фестивале. Такое на «Кинотавре» впервые. Впервые же здесь пройдет семинар клуба европейских продюсеров. Прежде на открытии показывали какой-нибудь зарубежный фильм. В этом году картину Павла Лунгина «Остров» с Петром Мамоновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. Фильм Павла Лунгина «Бедные родственники» был лауреатом фестиваля прошлого года, и режиссер получил получил почетное право показать новую картину в день открытия кинотавра. В конкурсной программе будут представлены «Гадкие лебеди» по роману братьев Стругацких, «Мне не больно» Алексея Балабанова, «Перегон» Александра Рогожкина, «Нанкинский пейзаж» Валерия Рубинчика, «Парк советского периода» Юлия Гусмана, картины Бориса Хлебникова и Дуни Смирновой и дебютные полнометражные игровые картины театральных режиссеров и актеров. Главный отборщик фестиваля Ситора Алиева считает,
что в этом году у нас современное кино, которое ставит проблемы, которое пытается решить проблему. И каждая картина, она реально пытается что-то анализировать в сегодняшней, вне в сегодняшней реальности драматических конфликтов. По части концептуальных особенностей есть важное для меня. Героями, по-моему, 90% картин являются мужчины. И, к сожалению, это самый угрюмый, самый мрачный образ в кино на сегодняшний день. Мужчина, как бы он настолько беспомощен, социально не пригоден. Он, в общем, находится в достаточно сложной ситуации и в мужской личности, и в социальной. Каждый из фильмов, он дает свой срез, к сожалению, нашего общества. Наверное, это говорит о многом, и это заслуга наших современных режиссеров, которые на это обращают внимание.
Рядом с Ситорой Алиевой сидели красивые, благополучные, умеющие принимать решения и воплощать их на практике Александр Роднянский и Игорь Толстунов. И с удивлением смотрели на свою коллегу. Но они не режиссеры, и фильмов про них не снимают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и продолжит ее научная панорама, которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
В классификации приматов появился новый род. Родами называют группы видов, выделяющиеся характерными чертами в строении тела, унаследованными от общего предка. Поэтому виды, составляющие род, считаются эволюционно близкими. В прошлом году в Танзании специалисты Общества по сохранению дикой природы обнаружили неизвестный ранее вид обезьян. Такие открытия случаются очень редко, но на этот раз находка оказалась еще более интересной. После тщательного изучения выяснилось, что ее нельзя отнести ни к одному из известных родов приматов. В итоге пришлось выделить ее в самостоятельный род, состоящий пока из одного вида. Последний раз новый род добавлялся в классификацию приматов 83 года назад. Грандиозный скандал разразился вокруг программы создания новой американской системы метеорологических спутников. Ее разработка велась с 1994 года Национальной администрации по океанам и атмосфере при участии Министерства обороны и НАСА. Планировалось, что система обойдется в 6 миллиардов долларов, а первые запуски состоятся в 2008 году. Однако на слушаниях в Конгрессе выяснилось, что в программе ожидается превышение бюджета по разным оценкам от 3 до 7 миллиардов долларов и опоздание по срокам на 3 года. Конгрессмен Барт Гордон назвал ситуацию позорной и призвал к немедленной отставке руководителя Национальной администрации по океанам и атмосфере вице-адмирала Конрада Лотенбахера. Вместе с тем Барт Гордон написал письмо президенту Бушу с просьбой спасти программу от полного закрытия. Решение о дальнейшей судьбе новой американской спутниковой метеосистемы будет приниматься по результатам работы специальной комиссии Конгресса, которые ожидаются в июне. Вблизи Земли в настоящее время проходит необычная разрушающаяся комета. Открытая в 1930 году немецкими астрономами Швассманом и Вахманом, комета 10 лет назад распалась на части. Всего астрономы зарегистрировали около 40 обломков. Они продолжают двигаться по очень близким орбитам и сейчас проходят на расстоянии около 9 миллионов километров от Земли. Самые крупные из них в ближайшие дни видны в бинокль в созвездии Пегаса. Распад комет наблюдался астрономами и раньше. В частности, в 1994 году полтора десятка обломков кометы Шумейкера-Леви-9 упали на Юпитер. Однако впервые распадающаяся комета легко доступна любительским наблюдениям. Вдали от городской засветки самые яркие обломки кометы Швассмана-Вахмана-3 можно увидеть даже невооруженным глазом. А через три недели, 9-10 июня, Земля встретится с метеорным потоком, который порожден распадающейся кометой.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Ставрополя. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Ко Дню Победы ставропольские ветераны не получили ни одной оки, сообщает независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». 6 лет на Ставрополье существовала традиция. Перед Днем Победы торжественно вручать инвалидам и участникам войны ключи от автомашин АК, которые государство выдавало им бесплатно, пишет автор статьи. В этом году в край не поступило ни одной машины. Как известно, спецавтотранспорт выдавался защитникам Отечества согласно федеральным законам о ветеранах и социальной поддержке инвалидов. Закупались автомобили за счет средств федерального бюджета. В прошлом году край получил всего 185 автомобилей АК. Из них 60 губернатор с помпой вручал накануне юбилея Победы. И на этом пока все закончилось. Хотя средств на спецавтотранспорт для инвалидов в этом году в стране выделили почти вдвое больше, чем в 2005. На сегодняшний день в очереди почти 4,5 тысячи ставропольских фронтовиков и более 1000 инвалидов. А поскольку всем ветеранам за 80 лет, многие уже не доживут до получения АКИ, заключают Ставропольские губернские ведомости. Почему невинномысские пенсионеры собираются перекрыть федеральную автотрассу «Кавказ», объясняет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. В Невинномысске долгие годы никаких проблем с доставкой пенсии не было. И вот коллектив отдела доставки пенсий и пособий управления пенсионного фонда по Невинномысску залихорадило. Оказывается, с 1 июля, согласно приказу по отделению краевого пенсионного фонда, отдел доставки пенсии в Невинномысске прекращает свою деятельность. Его работникам, а это 64 человека, выданы уведомления о сокращении. Весть о том, что с выдачей пенсии могут быть проблемы, мгновенно облетела город. Отдел доставки обслуживает 28 тысяч человек. Пенсионеров можно понять, ведь те 1,5-3 тысячи рублей, что им приносят ежемесячно, их единственный источник существования, пишет газета. Ко мне огромным потоком идут заявления от невинномысских пенсионеров, говорит депутат Госдумы края от Невинномысска, заместитель спикера краевого парламента Константин Храмов. Обстановка с каждым днем накаляется, люди уже готовы перекрывать федеральную автодорогу «Кавказ». И беспокойство пенсионеров можно понять. Сама ситуация, считаю, находится вне правового поля. Может возникнуть патовая ситуация, и кто тогда с 1 июля будет доставлять пенсии? Я направил соответствующий депутатский запрос по возникшей проблеме руководству пенсионного фонда по Ставропольскому краю и в краевую прокуратуру, пояснил депутат. А тем временем невинномысские пенсионеры пачками отсылают письма во все инстанции, вплоть до президента. И уже заготовили лозунги и транспаранты, с которыми намерены выйти на улицы, пишет «Ставропольская правда». Наказали за патриотизм. В статье под таким названием независимый еженедельник «Меридиан КМВ» сообщает, руководство двух ессентукских санаториев наказали за то, что они вывесили на своей территории флаг Российской Федерации. На прошлой неделе Мировой суд ессентуков принял решение оштрафовать на 5 минимальных размеров оплаты труда руководство двух городских санаториев за незаконное использование государственной символики, сообщает газета. Когда на мой адрес пришел вызов в прокуратуру, я даже не понял, в чем дело, говорит главный врач санатория «Казахстан» Бахыт Хамзанов. У нас всю жизнь висело 3 флага – российский, ставропольский и флаг Казахстана. Когда мне прокурор объяснил, в чем дело, я не поверил собственным ушам, рассказал главврач. Незаконное использование госсимволики – это административное нарушение, пояснила помощник прокурора города Ессентуки Валентина Коржикова. Согласно закону, флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях только в дни государственных праздников, сообщает независимый еженедельник «Меридиан КМВ». Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Изменение климата все чаще сказывается на здоровье людей. О том, как возможное потепление скажется на здоровье жителей Приполярья, моя коллега Марина Катас беседует с доктором медицинских наук, главным научным сотрудником Центра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозирования Борисом Ревичем.
Поскольку рабочая группа Госдумы закончила предварительное рассмотрение поправок к новому лесному кодексу, то каковы выводы и что в результате получат граждане России?
Дума, к сожалению, отвергла очень многие важные поправки. Например, те поправки, которые делали ясными требования к качеству ведения лесного хозяйства по большей части лесов. Дума отвергла многие концептуальные изменения, которые предлагались. То есть те, которые меняли систему доступа к лесным ресурсам, систему распределения лесной аренды с аукционной, которая предлагает проект кодекса, на конкурсную. Ну, разница в том, что при аукционной учитывается только деньги, которые может предложить арендатор. При конкурсной учитывается его социальная роль, планы развития территории и так далее. То есть вот это вот было отвергнуто. Важнейший вопрос с точки зрения охраны природы – это что будет с защитными лесами. с лесами первой группы. Дума не отвергла поправку, которую предлагали мы. Эта поправка фактически предлагает новый вариант 12 главы кодекса, той, которая касается защитных лесов.
То, что касалось права доступа граждан в леса и права долгосрочной аренды, это сохраняется в тексте кодекса? Граждане получат ограничения на доступ в леса или все-таки леса останутся общественно доступными?
Пока принято все-таки предложение сохранить общественно доступными леса. Что касается долгосрочной аренды, она как есть сейчас, так она и будет.
Вы на днях улетаете в Новосибирск на 13-й международный конгресс по приполярной медицине. Для России это очень актуальная тема, поскольку значительные территории находятся за полярным кругом или в приполярье. О чем будет идти речь на этом конгрессе?
Это огромный конгресс. Он проводится в преддверии Международного полярного года, который будет проводиться в 2007-2008 году. В России создан Национальный полярный комитет, которым руководит известный полярник Артур Челенгаров. Естественно, проводится целый ряд мероприятий. Порядка 500-600 человек. В основном, как вы понимаете, это, конечно, северные страны, Скандинавия, Канада, Соединенные Штаты. И проводится это в Новосибирске. Это тоже вполне понятно. Это известный центр приполярной медицины. Огромное количество будет самых различных проблем, связанных с здоровьем жителей. Это и различные проблемы физиологии, условий труда, генетические проблемы. Наверное, впервые там будет затронута проблема потепления климата в арктическом регионе и здоровья населения. Это говорит о том, насколько большое значение научное сообщество и политические круги придают этому региону. Для России это более чем актуально. И первая причина, это, конечно, что никто не построил из стран, которые находятся на севере, такое количество городов с постоянным проживанием населения, которые находятся на севере. Причем это, опять же, города очень часто с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.
С доктором медицинских наук Борисом Ревичем беседовала Марина Катес. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и ее продолжит краткая сводка новостей. Я представлю основные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 идет подготовка к заключительной стадии поисковой операции подъема двух бортовых самописцев. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трефилов.
Биржевые торги нефтепродуктами в России начнутся до конца 2006 года, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Сейчас, по его словам, российские власти параллельно решают две задачи, связанные с запуском биржевой торговли нефтепродуктами и организацией биржи по торговле экспортной нефтью. Ранее сообщалось, что биржевая торговля экспортной нефтью в России может начаться к концу 2007 года. Объем резервных денег в экономике России в апреле увеличился на 5% до 2 триллионов рублей. Такие предварительные данные распространил Центральный банк страны. Вместе с тем за первый квартал их объем снизился на 1,2%. Резервные деньги в мировой практике являются ключевым индикатором объемов денежной эмиссии в стране. Они включают все выпущенные наличные деньги, средства на счетах кредитных организаций, а также депозиты до востребования предприятий и организаций, обслуживающихся в Центральном банке. Беднейшие регионы России нуждаются в помощи Европейского банка реконструкции и развития, несмотря на значительные доходы страны от продажи нефти, заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Клей Лоури. На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития объявил о намерении в ближайшие 5 лет увеличить инвестиции в Россию, рассматривая здесь в качестве приоритетных проекты в области развития транспортной инфраструктуры и поддержки фондовых рынков. Министерство экономического развития и торговли России планирует в конце мая подписать инвестиционное соглашение с немецким автомобильным концерном Volkswagen о создании сборочного производства на территории страны. Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует начать строительство завода в 2006 году, а вывести его на проектную мощность 250 тысяч автомобилей в год к 2011 году. На первом этапе предприятие будет выпускать автомобили Skoda Octavia и одну из моделей Volkswagen. Вместе с тем, место расположения завода пока не определено. Российский альянс авиаперевозчиков Air Union, возглавляемый авиакомпанией Cross Air, планирует до конца 2006 года подать заявку на финансирование из Государственного инвестиционного фонда проекта реконструкции и развития аэропорта Красноярска. Как сообщили представители альянса, его стоимость оценивается в 560 миллионов долларов, и более половины этих средств Air Union планирует получить от государства. По оценке альянса, в случае успешного завершения проекта, аэропорт Красноярска к 2015 году станет крупным узловым аэропортом с пассажирооборотом 10 миллионов человек в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на 13 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и завершает ее наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Я думаю, что сегодня речь у нас с вами пойдет о, конечно же, чемпионате Европы по футболу среди юношеских команд, не так ли? Тем более, что сборная России там победила, и я сразу сообщу нашим слушателям, что на сайте нашего радио www.svoboda.news.ru вы можете прочитать свежий материал про победу тренера Игоря Колыванова. Автор этого материала мой коллега Олег Винокуров. И, видимо, сейчас он кое-что нам расскажет из того, что он уже успел сообщить читателям сайта.
Ну, естественно, просто, может быть, сейчас в ходе беседы не так у нас все складно получится, как по сравнению с тем, как пишешь. Ну, давайте тогда уж начнем все-таки с новостей, и любителей других видов спорта тоже не обидим. Событий было много. Ну вот в Люксембурге чемпионат Европы для 17-летних футболистов завершился победой сборной России. Россияне с чехами играли в финале, в основное время ничья 1-1, в дополнительное время 2-2, и по пенальти россияне победили 5-3, и матч за третье место тоже, его исход решился по пенальти, Германия и Испания здесь играли, сыграли 1-1, и испанцы праздновали победу в послематчевой серии 3-2. Ну, попутно еще в футбол играли в России 4 матча 9-го тура, но главное, что ЦСКА выиграл у Москвы 1-0, а Рубин проиграл Зениту 0-1, и таким образом на длительный перерыв, вызванный чемпионатом мира, ЦСКА уйдет в роли лидера. У него 19 очков, по 17 имеют Рубин и Томь. А чемпионом Украины стал Шахтер. В Кривом Роге прошел золотой матч, поскольку Киевская Динамо и Донецкий Шахтер набрали равное количество очков по итогам первенства. И вот Шахтер победил в дополнительное время 2-1. В Италии определился чемпион, это Ювентус. Они оба с Миланом выиграли последние матчи, но так остался разрыв в 3 очка. Милан, Ювентус в Лигу чемпионов попали напрямую, Интер, Фиорентина в квалификацию, Рома, Лацио, Киева в Кубок УЕФА. Два теннисных турнира завершились в Риме. Мужчины играли там в финале. Рафаэль Надаль, испанец, победил швейцарца Роджера Федерера в 5 сетах. А женщины соревновались в Берлине. Там россиянка Надежда Петрова в решающем поединке выиграла у бельгийки Жустин Анен Арден. Велоспорт. Прошел восьмой этап многодневной гонки Джиро д'Италия. Победителем его стал Иван Бассо, итальянец. Он и захватил розовую майку лидера. И в Формуле 1 шестой этап чемпионата мира Гран-при Испании. Здесь победил Фернандо Алонсо, гонщик Рено, упрочивший свое лидерство в общем зачете. 4 матча были сыграны на чемпионате мира по хоккею в Риге. В группе Е Финляндия выиграла у Норвегии 3-0, Чехии у Канады 6-4. В группе F Россия победила Швейцарию 6-3, а Словакия Швецию 5-2. Ну и за океан перенесемся. Финалистом восточной конференции НХЛ стала Каролина. Она выиграла у Нью-Джерси 4-1 с таким же счетом. Одержала победу и в серии. Теперь сыграет с Баффало. А на западе один финалист известен. Это Анахайм. А Эдмонтон выиграл у Сан-Хосе 6-3 и вышел вперед в серии 3-2. И два баскетбольных матча на востоке. Тоже полуфиналы конференции там идут. На востоке Майами выиграл у Нью-Джерси 102-92. Ведет в серии 3-1. А Лос-Анджелес Клиперс взял верх над Фениксом 114-107, и здесь ничья 2-2. Баскетбольная тема возвращает нас в Россию. Полуфинальные серии чемпионата, мужского чемпионата страны сейчас проходят. В обеих парах ничья 1-1 после двух матчей. Вчера ЦСКА выиграл у Уникса 94-65, а Химки у питерского Динамо 72-62. Ну вот это основные новости спорта, но главное, конечно же, это победа россиян. Первая вообще значимая победа российского футбола на международной арене.
Да, я скажу буквально пару слов. Я думаю, что повезло тем, кто смог посмотреть этот матч вчерашний. В общем, таковых, я думаю, было довольно много, поскольку все-таки его показали по каналу.
Пусть и с задержкой.
Спорт, да, хотя очень странно, что с задержкой объявляли в 9, потом все-таки с задержкой показали. Тем не менее, матч драматичнейший. И я вот какой хотел вопрос задать вам, Олег. Чем, собственно, отличается футбол для 17-летних? Я подчеркну, что это именно чемпионат Европы для команд среди 17-летних футболистов, а не молодежная, а именно юношеская сборная. И было видно, что это такой специфический футбол, конечно же.
Ну да, чего мы не ожидаем обычно от мальчишек, от юношей, юниоров, это такой как бы тактической зрелости, что ли. Обычно это такая преимущественно бесшабашная игра, где все возятся с мячом, атакуют без конца. Но вот тут, в принципе, и надо заметить, что сборная России явно диссонировала со всеми участниками, потому что именно россияне, так сказать, ну, во главу угла, что ли, поставили тактическую выучку, ну, тактика вообще главенствовала, а несмотря на то, что вот Игорь Колыванов в прошлом-то был прекрасным форвардом, атака далеко не была главным, так сказать, козырем российской сборной. Ну, что вот в итоге, я так думаю, и победу предопределил россиян. Вы согласны со мной?
Да, я напомню тем, кто, может быть, не смотрел этот матч, что действительно сборная России и в этом матче, и в предыдущих матчах действовала сугубо от обороны, как это называется во взрослом футболе, более, что действительно буквально по 7-8 футболистов находились около собственных ворот, и буквально небольшие какие-то контратаки устраивали 2-3 футболиста. И вот, собственно, эта тактика принесла успех. Но должен вам заметить, что вот с игрой предыдущей, полуфинал со сборной Германии, мне не показалось, что сборная Германия так уж превосходила в чем-то российскую сборную. Я бы даже не сказал, что этот результат был каким-то странным. Хотя я знаю, что у вас, Олег, видимо, другое мнение, поскольку вы считали Германию одним из фаворитов.
Да, я считал двух фаворитов. Я выделял на этом чемпионате. Это Испания и Германия. Оба фаворита блистательно выступали в группе. На голову были всех сильнее. Оба фаворита проиграли на стадии полуфиналов. И в этом, я думаю, тоже есть некоторая закономерность. Может быть, они так были в своих силах уверены. Ну, действительно, немецким футболистам так вот по началу матча с россиянами вроде бы все удавалось. Ну, особо таких, может быть, и ярких моментов не было, но как-то они играли, играли, и чувствовалось, что, наверное, были убеждены, ну, рано или поздно уже залетит как-нибудь мяч. Я не знаю, испанцы с чехами, ну, может быть, такого преимущества не имели игрового, но тоже, наверное, где-то были уверены в себе. А тут уверенность на взрослом-то уровне. Вспомните, как на чемпионате Европы 2004 года. Все так уверенно играли с греками, и французы там, и кто там еще был, и чехи, все вроде и португальцы, а в итоге вот все обернулось совсем не так, как...
Ну, я хотел бы все-таки, чтобы вы отметили какие-то сильные стороны российской сборной, или все-таки единственная сильная сторона именно тактика была, или все-таки нет. Все-таки в матче-то с чехами каждый раз сборная России выходила вперед, хотя потом чехи тоже молодцы, поскольку смогли забить.
Два раза сравнивали.
Тем не менее, все-таки в атаке, значит, что-то получалось.
Ну,
и
что-то
можно отметить,
да,
получались центр форварда российской сборной, который, несомненно, выделялся.
Нет,
в этом плане.
Вообще в целом получались контратаки, потому что реализация моментов, я так понимаю, была очень высока. Моментов было немного, а голы забивались с венграми. Я не знаю, может быть, за весь матч было 3 контратаки, одна реализована, с Испанией, по-моему, одна была контратака, в общем, она не была реализована. Ну и с Германией тоже количество выходов там к чужим воротам можно по пальцам пересчитать. Но в целом, ну, к сожалению, я должен сказать, при том, что эта тактика, эта игра принесла успех очевидный и выдающийся, у меня все-таки она вызывает сомнения. У меня как любителя такой острой, яркой атакующей игры. И, в принципе, индивидуальные качества российских футболистов тоже вызвали у меня некоторые сомнения. Ну, будем надеяться, что я просто не разглядел.
Да, но мы сходимся в том, что это в любом случае победа Игоря Колыванова как тренера. Ну, на этом мы приходится завершать наш спортивный обзор. И я завершаю, собственно, и программу «Свобода в полдень». Спортивный обзор мне помогал делать Олег Винокуров. А программу мы делали вместе с продюсером Марком Штильманом, подготовил ее и провел Виктор Нехидин. И напоминаю, что через несколько минут в эфире радио «Свобода», «Свобода», программа «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. И речь пойдет о том, как российское законодательство защищает права сексуальных меньшинств. Итак, программа «Правосудие» через несколько минут после выпуска новостей. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
От первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Беларуси необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.